Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии Константин Мацан. Сегодня пятница, и значит, как всегда, у нас в гостях в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Мы затронули очень такую тему, которая, мне кажется, важна. Всей программы сегодня затронули про религию и культуру, про вообще культуру в нашей жизни, в культуру в широком смысле слова. И вот последний тезис, который прозвучал в предыдущей части программы у вас, Владимир Романович, был про то, что, конечно, искусство разное. Есть то, которое влияет на уровне головы, на уровне сердца или на более низком и низменном уровне. И здесь все время возникает вопрос того, что, наверное, никакое произведение искусства, да никакой текст вообще не существует в интерпретации. А если человек говорит, а я вот читаю вот такой-то роман, и он, мне кажется, очень вообще меня там поднимает каким-то важным духовным размышлением, а другой человек скажет, ну что за пошлятина в этом романе. И я говорю это не в теории, просто я знаю людей, которые читают какую-то современную литературу, допустим, такого автора, как Мишель Ульбек, автора и интересного, с одной стороны, с другой стороны, мягко говоря, спорного и в чем-то коммерческого, и даже в чем-то такого, ну, с очень откровенным, так скажем так, содержанием иногда. И человек говорит, вот для меня это критика западного общества, вот культуры потребления, мне это обращает, собственно говоря, от культуры потребления к мыслям о других смыслах жизни. И возникает вопрос интерпретации. Как мы тогда можем говорить про то, что однозначно говорить про полезность или неполезность того или иного произведения искусства?
Ну, однозначно говорить сложно. Мы уже проводили какие-то там пищевые, спортивные аналогии. Если их продолжить, то мы с вами прекрасно знаем, что не может там один продукт одинаково влиять на всех, с точностью до. И нагрузки физические тоже дают разные результаты для того или иного спортсмена. При этом есть, ну, некое все-таки направление. Это раз. Два, чтобы, так сказать, для чистоты эксперимента отзывов на один и тот же текст, нужно исходить из одинаковости терминов. То есть, когда человек говорит, что меня это подвигает каким-то высоким размышлениям, а другой говорит, что это пошлятина, нужно убедиться, чтобы вот это оценить и дальше двигаться, нужно убедиться, что под высокими размышлениями они оба понимают одно и то же. И пошлятина тоже для обоих означает одно и то же, потому что может оказаться, что они не так уж и далеки в своих оценках друг от друга. Это первое. Ну, а второе – это то, что как раз-таки, поскольку это художественная литература, если мы про художественную говорим, а не таблицу умножения, то, конечно, здесь можно прочитать то, чего в тексте и нет. Вот. Причем это может прочитать один и тот же человек в разное время. Да, и, конечно, там можно даже поменять знак на противоположный, в смысле оценки своей какого-то произведения или фильма, но скорее это будет, знаете, вот как, по-моему, Жолокевичу приписывают эту фразу, кто-то мне даже из киношников говорил, что он сам ее слышал из его уст, кто-то говорил, что это такой известный анекдот, когда, ну, скажем, Жолокевич посмотрел какой-то фильм, даже свой, по-моему, в очередной раз, там, показывал друзьям, посмотрел, потом произнес фразу «Как сегодня замечательно играли актеры», да? Вот, собственно, это, в этом вообще все, что, в каком смысле, все, что можно сказать про искусство. Да? Вот, как они играли. Играли, как сыграли, как снято, так сказать. Ну, ничего не поменялось, но вот человек воспринимает это совершенно иначе. Вот. Ну, как-то так. А насчет полезности тут действительно говорить сложно, но понимаете как, а что понимать под пользой искусства? Вот ведь польза – это, скажем, если мы говорим, что искусство, вот я говорю, оно влияет, конечно, влияет, да? Но это влияние, оно не меняет человека радикально. Вот мы как-то уже в одной из программ это затрагивали. Вот я ссылался, помню, недавно очень хорошо, на мой взгляд, сформулированная Андреем Сергеевичем Кончаловским мысль о том, что она, конечно, и раньше, естественно, была уже сформулирована, но о том, что искусство, конечно, человека не меняет, иначе бы, ну, давно, так сказать, все были другими, не меняет таким радикальным образом. Вот. Хотя тут, понимаете, и религия, которая, собственно, призвана человека менять, она ведь тоже, иначе что бы мы на исповедь-то ходили?
Смотрите, в самом начале беседы вы говорили так достаточно оптимистично о роли культуры, о том, что есть у человека некая заповедь созидания, созидательного труда, и это и есть, собственно говоря, то, что мы можем назвать культурой, творчеством в широком смысле слова. И в этом смысле человек через это как бы существует перед Богом таким, чтобы, ну, как я это услышал, таким, чтобы Бог мог его спасать в этом мире. Вот мне недавно... А сейчас вы так несколько как будто бы наоборот, с другой стороны на это смотрите, что, конечно, искусство не может человека там поменять настолько. Ну, я опять-таки...
Искусство не может, Бог... Я не вижу... Простите, я просто сразу к слову. Я не вижу здесь противоречия. Искусство не может, а Бог может. Вот, знаете, кто-то там прочитал Евангелие, вот как митрополит Сурожский Антоний писал, да, вот он, причем взял с одним настроением Евангелие, открыл, прочитал и понял, что вот у него изменился мир. Вот ему было там 12-14 лет, у него, вот, там, сказать, в одно прочтение поменялся взгляд на жизнь. А у кого-то это может произойти после прочтения Томаса Манна, которого вы упоминали, или там прослушивания, не знаю, современной музыки. Наверное, в теории это может быть даже после какого-то рэперского произведения произойти, я не знаю.
Да, я вот, собственно говоря, к этой теме обращаюсь. Мне недавно довелось сопоставлять два текста. Один текст, уже упомянутого мной сегодня, протоиерея Сергия Булгакова, который называется «Догматическое обоснование культуры». Mm-hmm. А второй текст – это эссе Клайва Стейплза Льюиса «Христианство и культура». Mm-hmm. Или «Христианство и литература». Нет, «Христианство и культура», по-моему, все-таки называется. И любопытно, что... священник, протоиерей Сергий Булгаков, говорит именно в этом русле о культуре как о творческом задании преображения мира от Бога, который человек получил в раю, и, стало быть, культура это должна быть, может быть, неким причастным высшему, вот как он говорит, камни, приносимые для строительства Царства Небесного. То есть это нечто очень достойное и правильное, и этим человек не может этим не заниматься по заповеди Божьей. И вроде бы похожая мысль, но совсем ином окрасе у Льюиса, который говорит, что, ну, культура уже испорчена, и поэтому мы, христиане, должны хотя бы что-то с ней сделать, хотя бы как-то что-то сохранить. Конечно, это не единое на потребу, конечно, это далеко не самое важное, но, может быть, даже все-таки и стоит иногда, как мута из христиан, заниматься культурой, чтобы хоть не совсем уж ее потерять. И вот даже Льюис приводит такой эпиграф из писателя Уильяма Лоу, что «если Царства Небесного нет в тебе, то неважно, почему его нет, а что ты поставил на его место». То есть есть либо Христос, либо все остальное, неважно что. Либо единое на потребу, либо уже тогда культура, не культура, неважно. Mm-hmm. И причем мы знаем, что и та, и другая позиция есть, в общем-то, может быть, оправдана Евангелием. Там, кто не со мной, тот против меня, или кто не собирает, со мной тот расточает, или кто не с вами, тот, кто не против вас, тот за вас. Mm-hmm. Вот есть два такие, казалось бы, священник скорее оправдывает культуру, а человек из мира культуры, оксфордский профессор, скорее как бы хотя, нехотя как-то вот себя убеждает, что она тоже нужна. Вроде одно и то же, с двух сторон. Вам какой подход ближе?
Ну, я, во-первых, сказал бы, что я просто не сравнивал эти два текста так как вы, и даже не уверен, что оба читал. Вот сейчас сходу не помню. Но мне кажется, что надо вообще разбираться, опять же, с терминами, потому что вполне возможно, что они говорят либо об одном и том же, с разных сторон, а может быть, о разных вещах. Потому что, ну, надо начинать с того, что в первом и во втором случае понимается под культурой как таковой. Да? Вот, потому что мы с вами это прекрасно знаем, что слово многозначное, и можно разные вещи совершенно иметь ну, подразумевать разные вещи. Вот, с точки зрения подходов, мне кажется, что в жизни есть и то, и другое, конечно. То есть, с одной стороны, безусловно, это, понимаете, как вот, скажем, булгаковская мысль, как мне представляется, она означает вот именно то, о чем мы с вами вначале говорили, о том, что это все равно да. Проекция, сама культура возникает из религиозного устремления. Да? Вот. А при этом религиозное устремление, которое, если говорить академическим языком, есть некая потребность человеческая. Вот. Но при этом она, когда... Вот человек сам пытается ответить на эту потребность, и нет вот этого встречного движения Бога, тогда возникает, ну, с христианской точки зрения, то, что мы называем другими религиями, да? Вот это именно они возникают откуда? Из стремления человека к Богу. Но поскольку сам он найти Бога не может, то вот он придумывает всякие такие штуки, вот язычество, да, там, других систем. Вот. Один из подходов, по крайней мере, можно, конечно, и по-другому объяснить, но тот, который мне ближе, вы спросили, что мне ближе. Да? Вот. А то, что, о чем Льюис пишет, это вопрос уже того, как вот эта проекция, все-таки будучи проекцией, а не единым на потребу, конечно, как она начинает где-то конфликтовать со своим источником, да, где-то его искажать, где-то... Потом, понимаете, что такое, вот что интересный момент, что такое культура? Вот, скажем, опять же, стандартная позиция культура и природа. В чем она проявляется? В том, что в мире природном, в животном мире нет понятия нормы. Вот то, что... Ну, аналога тому, что мы называем культурной нормой. Ну, что такое культурная норма? Это как раз-таки есть вот это вот разговор о том, что культура и система ограничений, система табу, система запретов, система дисциплинирования человека. Да? То есть культура начинается тогда, когда мы говорим, вот в этой ситуации вот так поступить. Это культурный поступок. Можно поступить иначе, но это уже ломает пространство культуры, это становится в конфликт с ним, ходит, противоречит там, культурной норме и так далее. Вот. А скажем, я всегда студентам, когда эту тему объясняю, привожу пример, что вот бежит собачка, она испытывает, так сказать, нужду, она ее справила, побежала дальше. А человек, он по идее, он, кстати, тоже может так поступить, как собачка, но это будет нарушением культурной нормы принято, потому что культурная норма предполагает специально отведенное для этого заведение. Вот. А в животном мире этого нет. Вот. И это, и может быть, вот это и есть эти два аспекта. То есть, есть, с одной стороны, вот созидание и исследование некой культурной норме, да, это вот та самая проекция, вот те самые камни, так сказать, которые помогают человеку, а есть вот, ну, сознательный от нее отказ, излом или попытка там, эти камни закопать, ну, что-нибудь как-то так. Может быть, это...
Вот у Льюиса такая мысль, я ее не озвучил, видимо, может быть, нужно было. Он исходит из того, что и пишет об этом, что в мое время очень много говорят о том, что культура спасительна сама по себе. Угу. И поэтому, ну, это уже я обобщаю его мысль, угу. Нужно сказать, что нет. Спасает Христос, а все остальное это да. По обстоятельствам. А вот вы видите сегодня в обществе, в разговорах же, вот эту мысль о том, что культура спасает сама по себе.
Он же протестант, понимаете, поэтому тут я вижу в этой фразе еще это такой некий протестантский момент.
В каком смысле?
В том смысле, что, конечно,
соло фида,
так сказать. Вот, соло фида. То есть здесь есть момент, конечно, вот в том изначальном. Просто когда Лютер, так сказать, придумал протестантизм, или там, когда возник протестантизм, когда был Лютер, конечно, не было культуры, не было понятия культуры в современном понимании. Но я думаю, что с этой точки зрения, конечно, здесь и есть вот такая акцент на том, что спасение совершается вне пространства культуры. Я сам об этом часто говорю, и не культурными способами. Но попробуйте сказать это тому же Андрею Рублеву. Там, понимаете, то есть там вообще существует ли вот в этом пространстве культуры это противоречие?
То есть мы снова все-таки приходим к тому, что были эпохи, в которых не стоял вообще вопрос разделения религиозности и культуры так остро, как он стоит сегодня.
Ну, да, но, понимаете, опять же, я говорю, ведь понять, вот то, что мы сегодня называем культурой, понятие, то, что мы понимаем под культурой, это же ведь этому очень мало лет. Не явлению, а понятию. И тут очень сложно попытаться... Вот мы его проецируем, конечно, на разные эпохи, это допустимо.
А сколько ему лет, когда это началось?
Ну, это позднее. Я сейчас боюсь ошибиться, но 19 век, когда вот, собственно, в современном понимании слова возникает уже. То есть это очень-очень недавнее понятие. Ну, собственно, вся гуманитарная наука, которая вот более-менее современная, она очень-очень относительно... Мы, конечно, возьмите любую гуманитарную дисциплину от философии там, до психологии, и все равно будут начинать от античности. Кстати, тоже, понимаете, никуда не денемся вот от этих двух столпов. Но, в принципе, конечно, вот формируется, собственно, сама наука-то как самостоятельное явление культуры возникает довольно поздно. Профессия ученого возникает очень поздно. Все это же недавние очень вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я помню, что однажды у вас в Фейсбуке был такой пост, я уж не помню, в контексте чего он возник, но вы перечислили несколько своих любимых книг. Там, понятно, был Достоевский, там был Сервантес Дон Кихот, но там был еще Томас Манн. Вот мы сегодня... Да, там был Томас Манн. Меня это удивило.
А у вас скриншот есть?
Есть, я потом отлистаю на вашей страничке и вам пришлю. Я просто помню, что мы отчасти даже про вот этот список любимых книг начинали говорить, но до Томаса Манна не дошли. Вот.
Мы остановились
на... о японском авторе, которого я...
Сисакуэнде.
Да, я вечно не могу выговорить его имя, фамилию. То есть вы не помните, что у вас среди любимых книг Томас Манн?
Нет, мне очень нравится «Волшебная гора».
Вот.
Да, безусловно.
Вот. А чем?
Но вы знаете, тоже интересная вещь. Я ее прочитал, так сказать, в студенчестве, и очень сильно она на меня повлияла. И, не повлияла, я в ней, знаете, как-то вот купался, что называется. И мне очень нравилось, что там вот эти вот учителя героя, там, и мы даже, помню, с друзьями все играли как-то нам, вплоть до того, что произнесение имен там героев нас приводило в какое-то состояние восторженное, очень позитивное. Но интересный такой момент. Я попытался ее перечитать несколько лет назад и где-то вот застрял на 30-й страничке. Вот. А «Иосифа и его братьев» я так и не прочел. Вот. Но, в принципе, конечно, вот это такой, вот по моим воспоминаниям, я сейчас уже не помню там каких-то деталей сюжетных, конечно, вот, это все-таки то, что можно назвать такой философской интеллектуальной прозой, и то, что, конечно, вот во что ты погружаешься, это мир, в котором интересно жить, вот, ходить по этим комнатам, там, по лабиринтам, может быть, иногда, вот.
А «Улисса» вы читали?
«Улисса» я читал, да. Но это нелюбимый мой автор. Понимаете, это как бы... Тут у Честертона есть... Где-то он пишет о том, что он всегда любил назидательные рассказы. Вот я тоже всегда любил какие-то простые, понятные назидательные рассказы.
По-моему, это ортодоксия.
Может быть, да. Может, в каком-то... Ну, она может повторяться же, эта мысль, там и там. В разных местах, в смысле. Вот. И поэтому я понимаю, я могу согласиться с тем, что вот это упражнение, которое вот автор, допустим, предпринимает, это новый взгляд, так сказать, это очень интересно, но мне не очень близко. Потом, понимаете, тут же тоже штука такая. Все-таки я это читал перевод русский. Вот. Бог его знает, какое было бы у меня впечатление от оригинала.
Меня всегда удивляло. Удивляло в творческом смысле слова.
При том, что я прошу прощения, вы знаете, да, что... Или вы об этом хотели сказать?
Перевод Сергей Сергеевич Харужий.
Да.
Православного богослова, который занимается проблемой исихазма. И
вот вы лучше у Харужего спросите.
Знаете, он к нам приходил, мы не успели. Мы так заговорились про исихазм.
Самое интересное,
что отдельно надо...
Заговорились про исихазм, это потрясающая фраза. Я думаю, что это фраза нашего эфира сегодняшнего. Столько проговорили про исихазм.
Потому что Сергей Сергеевич, он в этом смысле эксперт-эксперт такой с большой буквы. Вот он, мы об этом много говорили. А я бы вот еще о чем, знаете, хотел спросить. Мы как-то сегодня, к этой теме не подходили напрямую, но она на самом деле в каком-то смысле тоже в русле, и более того, тут недавно очень удачная новость одна была на эту тему. Вот так написано на портале «Интерфакс Религия». Профессор Диакон убежден, что теория эволюции не противоречит Библии. Mm-hmm. Я сейчас не призываю обсуждать конкретную позицию конкретного там, профессора, но, в принципе, тоже тема. Вот вы пнули науку как часть культуры. И сегодня очень многим свойственно полагать, что есть вот научная картина мира, есть библейская картина мира, и
они противоречат
друг другу, и это для кого-то это становится камнем преткновения. Что можно сказать такому сомневающемуся?
Я бы вначале задал вопрос такому человеку, что в его понимании научная картина мира, первый вопрос, а второй вопрос, какова, на его взгляд, современная научная картина мира? Потому что я, конечно, могу ошибаться, поскольку я не проводил опросов и специально эту тему не изучал, но я подозреваю, что представление у многих очень наших с вами современников о том, какова научная картина мира, оно где-то на уровне 19 века, то есть до Эйнштейна еще. Вот. И вообще, и о том, что такое наука, что сегодня в науке понимается под доказательством, какие они могут быть и прочее. Вот. То есть представление о том, что есть некий мир, вот реально существующий объективно, и наука – это то, что исследует этот мир и дает нам его точную картинку, вот это представление, ну, пусть меня там поправят специалисты, но это представление в лучшем случае 19 века. Вот. Наука сегодня, вот современная методология науки, все то, что, о чем мы говорим после там, открытий физиков, и не только физиков, в 20 веке, это, конечно, вообще ставит большой серьезный вопрос. Это не снимает тему того, что наука – это особый язык, это особый мир, который живет по своим законам, что его нужно изучать, знать и прочее, прочее. Но это совсем не вот такое представление, да, что вот есть мир, а есть его адекватное, так сказать, описание. Именно отсюда ведь возникает представление, и такое же примитивное представление, а что такое религия? А это попытка взгляда на этот же мир и описание другое, которое говорит нам о том, чего нет и так далее. Вот это не к науке не имеет отношения, к современной, первое представление, не к религии, второе. А получается, что созданы ложные представления об одном и о другом, и о том, что они друг с другом неизбежно в этой связи конфликтуют. То есть вот в рамках вот этого подхода здесь, в принципе, все логично, кроме одного, что и наука, и религия – это не то, что человек думает.
Тогда как верно сформулировать сочетание этих феноменов науки и религии? Как пути познания?
Ну, тут много, есть несколько, так сказать, к этому подходов, потому что, кстати сказать, есть ведь и другие люди, в том числе среди ученых сегодня, которые занимают ровно противоположную точку зрения. Они, например, считают, что как раз-таки вот современная наука приходит к ее открытию, они позволяют нам подтверждать вот ту картину мира, которая оценена, которая существует в религии. Вот мне кажется, что есть разные подходы вот к тому, чтобы смотреть на этот... То есть мы можем на этот мир смотреть с помощью разных инструментов. Да? Вот. И среди этих инструментов есть искусство, есть наука, есть религия. То есть мы можем... Да, но они, в общем, немножко... То есть мы смотрим на один и тот же мир, но всякий раз задаемся разными вопросами. Да? То есть наука действительно пытается понять, а как, собственно, он устроен, этот мир. Вот. И можем ли мы, в принципе, понять, как он устроен. Вот. И что вот в результате того, что мы, создав вот этот язык, ответы эти получаем, вот эти ответы, они говорят о том, как он устроен, или они нам, в принципе, позволяют, все равно не понимая, как он устроен, но позволяют нам, допустим, его виды преобразовывать, да, как хорошо сказано в одной книжке по современной науке, что самолеты все же чаще летают, чем падают. Значит, ну, мы можем какие-то закономерности, мы правильно, так сказать, они, по крайней мере, те закономерности, которые вот мы находим, они нам позволяют вот это делать. Да? Бог его знает, никто сегодня не будет утверждать, что мы там описываем реальность вот такой, какая она существует сама по себе, но, по крайней мере, вот самолеты летают. Да? Вот. Искусство – это взгляд, где мы смотрим в себя, ну, то, о чем мы сегодня с вами говорили. Вот. А религия – это другая тема, это тема, это, в общем, тема смерти. Вот, тема смерти. А потом, понимаете как, тут есть еще одна такая интересная штука. Может быть, если позволите, просто не такой поворот в другую плоскость, это отдельная большая тема, но и как раз если вести спор серьезный, то он, мне кажется, не на этом поле находится. А вот есть такой тезис о том, что человек так устроен, что у него нет потребностей, которые не могут быть, в принципе, удовлетворены. Да? Что я имею в виду? Здесь очень важно только отличать потребности от там, разных фантастических, иногда глупых, несбыточных желаний. Да? То есть я могу желать стать там, вице-королем Индии или чтобы у меня сейчас на голову упал миллиард долларов, но это не потребность. А вот то, что мы называем потребностью, то, что мы определяем с научной строгостью как потребность, вот нет у человека таких потребностей, которые принципиально неудовлетворяемы. И получается такой интересный логический ряд. Если человек испытывает жажду, значит, есть вода. Если человек испытывает усталость и хочет спать, значит, вот есть сон. Да? Если человек испытывает голод, значит, есть еда. Если человек там, испытывает какие-то потребности социального уровня, они тоже удовлетворяются. Если человек ищет Бога, значит, он есть. Вот апологеты современные считают это одним из доказательств бытия Божьего, что нет у человека, мы не можем привести в пример ни одной потребности, которая бы была принципиально неудовлетворяемой. Да? Вот. А, и тут спор тогда не вокруг этого тезиса, а вокруг того все-таки то, что мы называем религиозной. Вот дальше вопрос. Это потребность или желание, да, вот, которое может быть все-таки несбыточным? Вот это, мне кажется, самый здесь интересный спор. Если уж говорить о философском подходе к этому, то вокруг этого может строиться. Простите, это я на какие-то уже полезные
дебри. Нет, это, мне кажется, потрясающе интересно. То есть, если человек все-таки в себе чувствует проблему осмысления смерти, значит, есть Бог.
Ну, чуть-чуть более все-таки...
Чуть менее примитивно, чем я это выразил.
Нет, чуть более жестко. Нет, вы выразили это замечательно, но... осмысление смерти все-таки не предполагает, что есть Бог, да, а вот, скажем, жажда, вот более все-таки определенно, да, вот, она просто, знаете как, вот, ну, есть же такая, понятно, что богословская, философская традиция доказательства бытия Бога. Обычно мы знаем там про Ансельмова онтологическое и так далее. Вот современная апологетика, она еще вот такое доказательство приводит. Это доказательство от наличия потребности. И логический ряд очень, как я уже сказал, простой, да, что нет у человека, он так вот, ну, мы не можем назвать потребности, которые бы не удовлетворялись, да. Вот, как я уже сказал, испытываем жажду, значит, есть вода. Вот, мы знаем, что она есть. Потому человек жажду испытывает, что он ее может удовлетворить. Вот. И это вот такое, ну, не знаю, кто-то может назвать косвенным, кто-то может сказать, что здесь подмена теиса, потому что это все-таки не потребность. Но вот здесь очень сложная система доказательств. Мне кажется, что, конечно, это у человека, ему такая потребность свойственна, и это серьезный аргумент за то, что, ну, знаете, говоря опять же бытовым языком, что-то там есть.
Как говорит моя коллега Алла Митрофанова в таких случаях, есть о чем подумать.
Да.
Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо вам.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня был у нас в гостях в программе «Светлый вечер». В студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио Вера.